Облака горящей нефти окутывали золотой остров. После урагана наступил штиль, и черный дым поднимался к безоблачному небу, бросая на воды океана огромную тень в несколько километров. Остров казался вымершим, и только в стороне шахты, как всегда, не переставая, поскрипывали черпаки элеваторов. Затем в тишине раздалась музыка. Торжественный медленный марш. Сквозь дымовую мглу можно было видеть сотни-две людей. Они шли, подняв головы, их лица были суровы и решительны. Впереди четверо несли на плечах что-то завернутое в красное знамя. Они взобрались на скалу, где возвышалась решетчатая башня большого гиперболоида, и у подножия ее опустили длинный сверток. Это было тело Ивана Гусева. Он погиб вчера во время боя с Аризоной. Забравшись как кошка снаружи по решетчатым креплениям башни, он включил большой гиперболоид, нащупал Аризону среди огромных волн. Огненный шнур с Аризоны плясал по острову, поджигая постройки, срезывал фонарные столбы и деревья. «Кадюка!» — шептал Иван, поворачивая дуло аппарата, и так же, как во время письменного урока, когда Тарашкин учил его грамоте, помогал себе языком. Он поймал Аризону на фокус и бил лучом по воде перед кормой, перед носом, сближая угол. Мешали облака дыма от загоревшихся цистерн. Вдруг луч с Аризоны превратился в ослепительную звезду, и она, сверкая, ужалила Ивана в глаза. Пронзенный насквозь лучом, он упал на кожух большого гиперболоида. «Спи спокойно, Ванюша. Ты умер как герой», — сказал Шельга. Он опустился перед телом Ивана, отогнул край знамени и поцеловал мальчика в лоб. Трубы заиграли, и голоса 200 человек запели «Интернационал». Немного времени спустя из клубов черного дыма вылетел двухмоторный мощный аэроплан. Забирая высоту, он повернул на запад.
«Все ваши распоряжения исполнены, господин диктатор».
Гарин запер выходную дверь на ключ, подошел к плоскому книжному шкафу и справа от него провел рукой. Секретарь сказал с усмешкой:
«Кнопка потайной двери с левой стороны, господин диктатор».
Гарин быстро, странно взглянул на него. Нажал кнопку, книжный шкаф бесшумно отодвинулся, открывая узкий проход в потайные комнаты дворца.
«Прошу», — сказал Гарин, предлагая секретарю пройти туда первым.
Секретарь побледнел. Гарин с ледяной вежливостью поднял лучевой револьвер в уровень его лба.
«Благоразумнее подчиняться, господин секретарь».
Дверь из капитанской каюты была открыта настежь. На койке лежал Янсен. Яхта едва двигалась. В тишине было слышно, как разбивалась о борт волна. Желание Янсена сбылось. Он снова был в океане, один, с мадам Ламоль. Он знал, что умирает. Несколько дней боролся за жизнь. Сквозная пулевая рана в живот. И, наконец, затих. Глядел на звезды через открытую дверь, откуда лился воздух вечности. Не было ни желаний, ни страха, только важность перехода в покой. Снаружи, появившись тенью на звездах, вошла мадам Ламоль. Наклонилась над ним, спросила шепотом, как он себя чувствует. Он ответил движением век, и она поняла, что он хотел ей сказать: «Я счастлив. Ты со мной». Когда у него несколько раз, захватывая воздух, судорожно поднялась грудь, Зоя села около койки и не двигалась. Должно быть, печальные мысли бродили в ее голове.
Друг мой единственный», — проговорила она с тихим отчаянием. «Вы один на свете любили меня. Одному вам я была дорога, вас не будет. Какой холод! Какой холод!»
Янсен не отвечал, только движением век будто подтвердил о наступающем холоде. Она видела, что нос его обострился, рот сложен в слабую улыбку. Еще недавно его лицо горело жарким румянцем, теперь было как восковое. Она подождала еще много минут, потом губами дотронулась до его руки. Но он еще не умер. Медленно приоткрыл глаза, разлепил губы. Зое показалось, что он сказал «Хорошо». Потом лицо его изменилось. Она отвернулась и осторожно задернула синие шторки. Секретарь, самый элегантный человек в Соединенных Штатах,
лежал ничком, вцепившись застывшими пальцами в ковер. Он умер мгновенно без крика. Гарин, покусывая дрожащие губы, медленно засовывал в карман пиджака лучевой револьвер. Затем подошел к низенькой стальной двери, набрал на медном диске одному ему известную комбинацию букв, дверь раскрылась. Он вошел в железобетонную комнату без окон. Это был личный сейф диктатора. Но вместо золота или бумаг здесь находилось нечто гораздо более ценное для Гарина. Привезенный из Европы и сначала тайно содержавшийся на Золотом острове, затем здесь, в потайных комнатах дворца, третий двойник Гарина. Русский эмигрант барон Корф, продавший себя за огромные деньги. Он сидел в мягком кожаном кресле, задрав ноги на золоченый столик, где стояли в вазах фрукты и сласти, пить ему не разрешалось. На полу валялись книжки, английские уголовные романы. От скуки барон Корф плевал косточками вишен в круглый экран телевизорного аппарата, стоявшего в 3 метрах от его кресла. «Наконец-то!» — сказал он, лениво обернувшись к вошедшему Гарину. «Куда вы, черт вас возьми, провалились? Слушайте, долго вы еще намерены меня мариновать в этом погребе? Ей-богу, я предпочитаю голодать в Париже». Вместо ответа Гарин содрал с себя ленту, сбросил фрак с орденами и регалиями. «Раздевайтесь».
«Зачем?» — спросил барон с некоторым любопытством.
«Давайте ваше платье».
«В чем дело?»
«И паспорт, все бумаги. Где ваша бритва?» Гарин подсел к туалетному столику, не намыливая щек, морщась от боли, быстро сбрил усы и бороду.
«Между прочим, рядом в комнате лежит человек. Запомните, это ваш личный секретарь. Когда его хватится, можете сказать, что услали его с секретным поручением. Понятно вам?»
«В чем дело, я спрашиваю?» – заорал барон Корф, хватая на лету гаринские брюки.
«Я пройду отсюда потайным ходом в парк к моей машине. Вы запрячете секретаря в камин и пройдете в мой кабинет. Немедленно вызовите по телефону Роллинга. Надеюсь, вы хорошо запомнили весь механизм моей диктатуры. Я затем мой первый заместитель, начальник секретной полиции. Затем мой второй заместитель, начальник отдела пропаганды. Затем мой третий заместитель, начальник отдела провокации. Затем тайный совет 300, во главе стоит Роллинг. Если вы еще не совсем превратились в идиота, вы должны были все это вызубрить на зубок. Снимайте же брюки, черт вас возьми! Роллингу по телефону скажите, что вы, то есть Пьер Гарин, становитесь во главе войск и полиции, и вам придется серьезно драться, милейший».
«Позвольте, а если Роллинг угадает по голосу, что это не вы, а я?»
«А в конце концов им наплевать, был бы диктатор».
«Позвольте, позвольте, значит, с этой минуты я превращаюсь в Петра Петровича Гарина?»
«Желаю успеха. Наслаждайтесь полнотой власти. Все инструкции на письменном столе. Я исчезаю».
Гарин, так же как давеча, в зеркало подмигнул своему двойнику и скрылся за дверью.